Конечно, интересно было бы знать ваше впечатление об этом курсе. Но мне так кажется, и была у меня мысль, что все-таки те вопросы, которыми мы с вами занимаемся, они бы должны бы быть самыми главными в духовной школе. Ибо если мы не будем понимать некоторых принципов, законов и условий духовной жизни, то что проку тогда от всей религии? Очень легко превратить религию в систему каких-то обычаев, и тогда от нее ничего не остается. Вся суть ведь в изменении знания, по крайней мере, знания, изменении человека. Какое же изменение может дать религия, в частности, вот христианская наша религия? Что она может дать человеку? И какие существуют законы этих изменений? Вот эта наука называется аскетикой. Хорошее слово. Называется аскетика. Вот мы с вами фактически занимаемся именно вопросами аскетики. И как вы могли убедиться, что, оказывается, духовная жизнь – это, боже мой, сколько здесь очень важных и тонких вопросов, без знания которых человеку, вступившему на этот путь, очень легко заблудиться. Совсем легко. Вот так. И вот, в частности, вот сегодня я хочу как раз поговорить об этом. Именно в одном из тех вопросов, которые входят в систему вот изучения духовной жизни, и который является чрезвычайно важным, но о котором, как мне кажется, меньше всего говорится. Речь идет о так называемой прелести. Действительно, нам ли говорить о прелести? Кажется, о прелести можно разговаривать только тем людям, которые начинают вести, я бы сказал, такой интенсивный духовный подвиг, или, по крайней мере, стараться жить не просто так, по обычаю, как мы живем. Мы живем как часы. Завели часы, и они тик-тик-тик-тик, и так тик-тик, и все. И вся жизнь так проходит тик-тик, и все. И результат, каким я был, таким остался. Странно. Как же это такое? Всю жизнь был православным, и каким я был, таким остался. Звучит еще парадоксальнее, когда говорят, вошел в церковь я, не в храм, а в церковь, вступил в церковь, и даже не заметил этого. Ничего не изменилось. Да, я крестился позапрошлом году. И даже и не заметил. Еще бы. Если человек не знает, во-первых, что такое духовная жизнь, во-вторых, не ведет ее, то, конечно, он не заметит. Но многие, вступающие в церковь, и почти все, никто не знает духовной жизни, о которой, кстати, о некоторых вопросах, которые мы с вами говорим, никто не знает. И само православие, саму церковь воспринимают как вот систему вот этих действий, вот этих исполнений обычаев, внешних форм, обрядов, церковных предписаний. Исполняя их, думает, воцерковленный человек. Какой воцерковленный человек, который знает, как войти в храм? На самом деле и здесь даже не знает. Элементарных вещей подчас не знает. Ты пришел до службы, до начала богослужения. Хорошо, иди, прикладывайся к иконам, ходи, ставь свечи. Началось богослужение, не смей ходить по иконам и прикладывать. Не мешай другим людям, потому что тогда ты уже исполняешь волю не Божью, а другой супротивной силы. Потому что все, что мешает в храме людям молиться, Это является богопротивным действием. Нет, придут еще расталкивая, идут с этой свечой тянутся. Да. Расталкивают людей, приложиться надо им сюда. Во время богослужения начинают ходить и так далее. Даже этих вещей даже не знают. Причем это кто? Вот церковленные, кажется, люди. Уж не говорю, что уже я много раз говорил, тебе поем, никто поклона не сделает. Ну хорошо, но земной не можешь. Сделай хотя глубокий поясной поклон. Самая вершина всего круга суточного богослужения. Слышите, всего круга. И, конечно, литургии нет. Все стоят. Даже этого не знают. Кто? Люди, которые говорят, воцерковленный человек. Что такое воцерковленный? Оказывается, это тот человек, который знает эти чисто внешние некоторые формы, причем знает подчас совсем даже не то, что надо. Или этот воцерковленный человек перед обедом начинает читать молитву. Знаете как? Это просто стыдно слушать даже. С такой скоростью «Отче наш». Это просто безобразие даже. Как будто обращается к какой-то безликой силе. Не к Богу «Отче наш», а я не знаю, к кому. Скороговоркой, спешно. И потом за столом сидим несколько часов. После опять тра-та-та-та-та-та-та. Надо же прочитать все-таки. Положено прочитать же молитву, а то неудобно. Вы слышите? Это я говорю о воцерковленных, так называемых, людях. То есть что же, вы слышите, во что мы превращаем жизнь в церкви-то? В какую-то пустушку, во внешнюю форму. Вместо человека костюм повесили и говорят, вот он, такой-то человек. А вот знание вопросов духовной жизни – это является важнейшим, это является. Даже если пусть мы не знаем чего-то внешнего в церковной там, внешней обрядовой жизни, это второстепенное. А вот незнание законов духовной жизни – это беда. Вот, ну, поэтому вот мы с вами, пусть хотя небольшой группой, но немножечко с вами хотя бы знакомимся вот с некоторыми основными важными вопросами духовной жизни. Вот. Это, друзья мои, самое главное. Самое главное. От того, что не будешь знать, человек, когда что там в истории случилось, кто кого родил, кто кого крестил, ничего не случится от этого. Да. Ничего не произойдет. Забыл какие-то правила. Как там об этом говорит? В конце концов, правила какого-то древнего-древнего времени, да. Ничего не случилось. Даже не знаешь, есть ли такого важного, через какое плечо свечу подавать. Даже это, я вам скажу, не так страшно. Хотя и опасно. Вот церковленный человек у вас никогда не повернется, если вы через левое плечо дадите. А то еще вас и обругает, что вы такие невежды. Но я скажу, даже это не столь важно. Ну, хорошо, друзья. Это краткое вступление, которое, как вы, наверное, заметили, я всегда какое-нибудь делаю вступление перед тем, как приступить к какому-то новому параграфу наших изучений. Итак, вот сегодня мне хочется сказать о важном вопросе, ну, как и все прочие важны, но и это важное. Но вопрос, кстати, совсем другого порядка. И вопрос, который вызывает подчас некое изумление, о котором мы почти не слышим. Это вопрос о прелести. Почему я говорю, что он несколько необычен, странен, и о нем мы мало слышим? Ну, во-первых, он очень задевает самолюбие. Потому что, например, преподобный Семен Новый Богослов говорит, представьте себе, это о нас он говорит, мы все находимся в жестокой прелести. И самая тяжелая прелесть – не видеть этого, что находимся в прелести. Ну, подумайте, ну, кому это в голову придет такое? Чтобы мы с вами находились в прелести. А то, что не видим своей прелести – это вообще ужасно. Вообще, святые очень часто говорят высказывают такие мысли, которые просто удивляют. Просто удивляют. В чем же заключается наша прелесть? Почему мы находимся в прелести? Любопытно очень спросить этого преподобного Симеона Нового Богослова. Откуда он это взял? Да, и чего, откуда это придумал? Такое. Он говорит, что есть все основания думать об этом. Что такое прелесть? Само слово, во-первых, прелесть. Есть лесть. И никому не нравится. Не нравится, когда видим человека, как он льстит. Например, начальству там, или кому-то льстит. Мы говорим, льстец. Ну, это понятно. Когда я льщу, это ничего. Я этого особенно не вижу. Я считаю, это ничего. Нормально. Когда другой льстит, о, Боже мой, это отвратительно. Ну, это само собой разумеется. За собой я ничего худого не вижу. Но так лесть – это одно. А здесь речь идет о прелесть. Все мы изучали немножко русский язык и помним, что приставка «пре» означает превосходную степень. Превосходную степень. То есть, что такое в огромной степени лесть? Кому? Кому? Я понимаю, когда я льщу, я другому человеку льщу, начальству. А здесь что такое? Оказывается. Когда я другому еще человеку говорю льстивые слова, у меня еще, может быть, там свербит немножко, совесть задевает еще меня, что ну что ж ты лжешь? Ну что ты лжешь? Говоришь, что он такой хороший артист, а он дрянь. Говоришь, что он такой святой, что святей быть не может, а ты знаешь же, кто он на самом деле. Ну, свербит, врешь, лжешь, льстишь. А здесь, во-первых, почему прелесть? Во-первых, потому что никому не льщу я, только себе. Это себе. Это, во-первых, уродство. Уже уродство. Льстить самому себе. Интересно, что за глупость такая, как это можно? В чем же заключается эта лесть, интересно, в высшей степени? Заключается эта лесть в том, что мы фактически, вы подумайте только, вот парадокс нашей реальной жизни, фактически, ну, ни одной минуты не ведем себя или не чувствуем себя, или не мыслим в себе так, что как соответствовало бы заповедям Божьим. Непрерывно. Мы просто сами живем даже не так, просто не так. Если апостол пишет, непрестанно молитесь, о всем радуйтесь, за все благодарите Бога. Это что мы? Непрестанно молимся, а радуемся, благодарим? Да ну вы что? Уж не говорю там о прочих вещах, как относиться к нашим ближним, ко всем окружающим людям, к миру. И говорить нечего. То есть, мало этого, само устремление наше направлено не к Богу, не к тому благу, которое по определению является. Бог есть величайшее благо. И соединение с этим благом, то есть стремление к нему и соединение с ним, является и должно являться для человека целью его жизни. Как знаете, вот, помните «Золотая лихорадка»? Как все ринулись туда, той же в Америке. Что там было? Все ринулись туда. Там, говорят, да, легко найти золотой песочек. Представляете? А здесь? Во что вы верите? Я верю. Да, Бог есть величайшее благо. Да, это есть спасение. Да, да. Это есть золотоносный источник. Веришь? Верю. Как ты веришь? Ну, он сам по себе золотой источник, а я лучше в грязи покопаюсь. Нет ли там чего-нибудь? То есть я не верю. Послушайте, в чем лесть заключается? Что я мыслю себя, в общем-то, ну, нормальным человеком, на самом деле веду совершенно ненормальный образ жизни, не соответствующей моей вере. Льщу себе, что я нормальный христианин. И на самом деле, не соответствующий полностью. Я сказал христианин. Говорю о христианах. На самом деле речь касается это каждого человека в мире. Христианин он, не христианин он. Все мы заражены вот чем это? Себялюбием, самомнением. Или, как отцы называли это, мнением. Самомнением заражены. И узнать это очень легко. Я могу очень легко узнать, что во мне это самомнение. Стоит только меня обругать, и я сразу увижу. Я не согласен абсолютно. Он просто дурак, что он меня ругает. Он просто глупый, он ничего не знающий, он невежда. И вообще, ну, все, что только худого можно сказать. Потому что я-то хороший, а он ничего не понимает. Вы слышите? Как сразу, как лакмусовая бумажка, я сразу узнаю, что во мне сидит. Не тронь, как ежик всеми иглами своими. Я тут же докажу, до чего я, да, мягенький, хорошенький, добренький. Всеми иглами уколю этого человека. Вот это вот, вот отцы назвали это состояние человека прелестью и сказали, что весь род человеческий, все мы находимся в жестокой прелести. Все. Эта прелесть, понимаете, как глубоко она сидит в нас, ну, мне кажется, каждый это может понять, если немножечко задумается. Это одно понятие прелести. Но в святоотеческой литературе есть еще другой уровень понимания этого. Это общечеловеческое состояние, а есть особое состояние. Особое состояние прелести, в которой, ну, наверное, мы не повинны. Мы с вами выше этого. Мы не повинны. Это относится состояние к тем людям, которые, как кажется, хотят ревностно стать на путь христианской жизни, начинают вести ревностную христианскую жизнь, не просто живя как заведенные часы, нет, а еще с своей стороны начинают нести какие-то подвиги, делать больше того, что, кажется, должен делать обычный православный христианин. Правда, откуда это взяли, что больше, и можно ли больше сделать, это трудно сказать уже источник. Потому что такое больше, когда непрестанно молитесь? Так вот, если человек все-таки становится на путь какого-то, я бы сказал, подвига, более внимательного отношения к своей жизни, особенно подвига под подвигом, что разумеется? Разумеется, какой-то, может быть, больший пост. Ну, вот скоро наступает пост. Завтрашнего фактически дня. Так, больший пост, больше и более частое совершение молитв, большее совершение, может быть, поклонов, чтение, большее чтение Евангелия, святых отцов. То есть начинает применять более сильные средства к исцелению своей души. Вы слышите? Я начинаю пить больше таблет, больше. Мне предписали пить 5 таблеток. Я ни одной не пил. Но сейчас теперь одну выпью. Уже я. А если 2? А 3? Ну, вообще ко мне не подходи. До чего я велик? Забываем о том, что этот подвиг, христианин, есть ничто иное, как таблетки, которые предлагаются человеку для исцеления. А что в человеке может произойти? Ух, какие вещи происходят сплошь и рядом, происходили и происходят, и от чего уже предупреждают святые отцы со всей силой. Оказывается, человек, не понимающий самого главного, не понимающий, не знающий того, насколько мы все пропитаны вот тем неправильным духом, этим самомнением, этой амартия, этой греховностью, так, он начинает делать что-то большее, чем обычно, вместо того, чтобы тем самым увидеть еще больше свою греховность, Потому что когда начинаешь делать, тогда видишь, что ничего не можешь сделать. Пока я ничего не делал, я думаю, все что угодно сделаю. Печку сложить, боже мой, чушь какая. Да сейчас возьму кирпичи да глину. И пока я не делал, я замечательный печник. А как приступлю? А как же тут делать-то? А как там дымоходы выкладывать? А как соединить одно с другим? Слышите? То есть при правильном отношении я начинаю, человек, ставший на какой-то подвиг, начинает видеть все большую свою греховность. При неправильном, то есть когда начинает придавать этим самим своим подвигам значение того, что он уже пред Богом более достоин, у человека возникает все большее самомнение. И может дойти до такого состояния, когда человек уже вообще видит себя чуть ли не святым. У Игнатия Брянчанинова есть такие строки. Замечательно, он пишет. «Мнящий о себе, что он бесстрастен, а я бесстрастен, пока я один, ни с кем не общаюсь, никто меня не трогает, ничего, и так, и у меня есть страсти, не прыгают. Мнящий о себе, что он бесстрастен, никогда не очистится от страстей». Ух, как интересно! Вот закон, вот это закон! Когда у меня состояние чувства, я достиг бесстрастия, никогда не очистится от страстей. Видение себя бесстрастным, слышите? Это есть закон, свидетельствующий о том, что все страсти во мне. Скажите, как это такое может быть? Ну, помните, я часто привожу... Цитирую, Пимен Великий, «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Макарий Великий, «Боже, очисти мя грешного, яко николи же, никогда же сотвори их благое пред тобою». Сесой Великий, «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Я великих привожу, великих же, даже не кого-нибудь, а величайших подвижников, все не приходили к видению действительно своей греховности этой, негодности перед Богом, полной недостаточности того, что они делают. И напротив, когда человек начинает видеть, что он же достиг, все, человек находится в глубочайшем заблуждении. Мнящий о себе, что он бесстрастен, никогда не очистится от страстей. Мнящий о себе, что он исполнен благодати, никогда не получит благодати. Вы подумайте только, не получит благодати. Почему? Почему? О, где мы с вами сталкиваемся с законами духовной жизни. Я уже получил благодать. У меня уже действует благодать Божия. А великие святые как? Кажется, в них действовала благодать Божия? Да. И что, и как они мыслили? Не я. Это Господь по великой милости вдруг через меня что-то такое. Или дал мне, как последнему нищему, вдруг царь дает мне монету золотую. Не мое, не я заработал. Он дал, но он точно так же может тут же отнять. Если я поступлю так, как поступил тот неправедный по притче, который начал душить своего клеврета, отдай мне долг. Никогда не получит благодати. Мнящий о себе, что он свят, никогда не достигнет святости. Просто сказать, приписывающий себе духовные делания, добродетели, достоинства, благодатные дары, льстящие себе и потешающие себя мнением, заграждает этим мнением вход в себя и духовным деланием, и христианским добродетелем, и божественной благодати, закрывает вход в себя божественной благодати, открывает широко вход греховной заразе и демонам. Ух, прелесть, чем сопряжена! Заканчивать так: уже нет никакой способности к духовному преуспению у зараженных мнением. Слышите, что такое прелесть? Как критерием правильного пути, как мы с вами говорили, является ничто иное, как то, о чем говорил преподобный Петр Дамаскин: первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской, так и первым признаком отступления от этого, вступление на путь гибели, является напротив видение в себе не грехов своих, а всяких благодатных действий. И тогда все закрыто от человека. Ибо не только человек этим мнением о себе, до чего же он уже свят и хорош, не только закрывает вход благодати Божией, ибо Бог не может войти. Человеку благодати не нужна, ему Христос не нужен, он сам хорош. Более того, и что самое страшное, открывается вход демонам. Мы на это часто не обращаем внимания, а, Боже мой, до чего это серьезное и страшное дело. Антоний Великий об этом как настойчиво предупреждает, причем не просто говорит демонам, а говорит, входят в человека демоны-мучители. Еще бы! Действительно, мучители, которые дают ему этот наркотик. И на самом деле, как только этот наркотик отступит, страшные страдания наступают с этим бедным человеком. В святоотеческой литературе мы находим, как некоторые такие лжеподвижники, чем кончали? Самоубийством. Самоубийством. В пустыне есть сухие колодцы, в которых уже воды нет. И находили бедных некоторых, которые бросались в колодец. Как только отступало это все, вся эта сладость, вся эта так называемая благодать, вдруг человек увидел, что у него ничего нет. Он приходил в отчаяние, Иудина отчаяние, и кончал жизнь самоубийством. Какие виды прелести, как святые отцы различают прелесть, по каким, может быть, категориям и видам? Вы, может, обратили внимание, друзья мои, что все время мы с вами как о чем говорим, что обосновываем и что приводим в качестве доказательства? Только святых отцов. Не каких-нибудь, не просто старцы говорят, и все. Святых отцов, то есть тех, которые действительно опыт уже бесспорен, церковью не просто признан официально канонически, слышите? Не просто канонически, официально, вот, причислили к лику святых, и все. Даже не это, а тех святых, опыт которых был проверен множеством других, друг друга, если хотите, проверяли, единством опыта. Слышите? Целиком и полностью исходим из святоотеческого учения, а не из каких-нибудь там домыслов своих и предположений. У нас в настоящее время, как и всегда, но и сейчас, особенно это важно. Мы с вами еще будем, я специально посвящу тему, специально будем с вами говорить, о чем? Приведу иллюстрацию, великолепную просто иллюстрацию. Это откровенные рассказы странника. Мы с вами сопоставим и посмотрим. Эта книга, Боже мой, какое имеет распространение, которое издают, к сожалению, монастыри, и которые в своих, духовных положениях прямо противоречат многим принципиальным положениям аскетической или духовной православной жизни. Прямо противоречит. Поэтому еще раз говорю, видите, мы все время ссылаемся на святых отцов, а не на кого-либо. Вот. И в данном случае, Григорий Синаид – это святой 14-го столетия, который, кстати, пришел на Афон и там не нашел делателей молитвы Иисусовой. Кстати, тоже очень много значит, потому что иногда мы, для нас имя означает больше, чем дело. Так он пишет. Он пишет о двух видах основных, как он считает, видах прелести, но при этом говорит, что источник той и другой – гордость. Гордость и, если хотите, сладострастие, то есть стремление к этим наслаждениям. Наслаждением стремлению, ну, духовным в данном случае. И вот он говорит, два вида есть прелести. В двух видах является. Первое – мечтаний. И второе – воздействие, как он именует. Что такое мечтание? Наверное, то, что требует наименьших комментариев. Сами понимаете, что очень легко, почитав особенно святых отцов, которые достигали действительно очень многого, достигали действительно божественного присутствия, вселения Духа Божьего, достигали при этом и великих дарований, начитавшись их, а особенно, обращая внимание на уже те рекомендации, которые они давали людям, достигшим уже высоких духовных состояний, о которых нам и помыслить даже невозможно, хватались сразу за них, за эти особые, кстати, приемы, подчас носящие чисто внешний даже характер приемы, так, хватает за них, чтобы быстрее достичь. Но это особенно свойственно, знаете, в юношеском возрасте, когда мечтание сразу достичь результата, сразу стать чемпионом мира, не меньше. Вот так. Это особенно свойство. Мечты, мечты. О, Боже мой, насколько вы прекрасны. Так и в духовной жизни. Сразу мечтание об этих высоких состояниях. И вот эти мечты охватывают душу человека, может, в такой степени, что он весь живет этим. Начинает что-то делать и погружается в этот мир иллюзий. Первый вид прелести. Чего тут только нет в этих мечтаниях. Оказывается, что сами эти мечты, как мы все прекрасно понимаем, они воздействуют и на само тело. Имейте это в виду. На само тело даже. И само тело может начать испытывать определенные сладостные состояния. И эта сладость, как говорят отцы, ядовитая, заразная, это сладость – является, выражаясь современным языком, наркотиком, который увлекает человека и отвлекает его от действительно правильного пути жизни. Это вот первый образ прелести, мечтаний, пишет Григорий Синаид. Дальше он пишет. Второй образ прелести начало свое имеет в сладострастии, рождающимся от естественного похотения. Что он говорит об этом? Вы не думаете, что это речь идет о каком-то там блуде даже. Сладострастие имеет множество форм. Да. Естественно, мы все хотим вкусненького, да, приятненького, сладкого и так далее. Это форм этих сладостей миллион. Так вот, он пишет, второй вид прелести от сладострасть, то есть от стремлений вот к этим наслаждениям. И это присуще нашей вот этой природе, когда мы ищем не столько полезного, сколько вкусного. Говорят, нельзя тебе, опасно это есть. Или опасно это пить. Ну, как это невозможно удержаться? Ну что, да ничего, ну, один раз. И идет так. И часто человек, не воздерживаясь от самых простых вещей, усугубляет свою болезнь и доводит ее до такой степени, когда уже говорят: все, Рубикон перейден. Да. Необратимый процесс. Вот о чем пишет он. Имейте в виду это. Второй образ прелести начало свое имеет в сладострастии, рождающемся от естественного хотения. В этом состоянии, вот он описывает, когда человек ищет это, в этом состоянии прельщенный берется пророчествовать, дает ложные предсказания. Сколько сейчас это происходит, это я это просто не могу. Некоторые настолько авторитетные есть, к ним кто такой не едут, сотни тысяч людей едут, дает ложные предсказания. Без непотребства, омрачая ум их сладострастным огнем, сводит их с ума, мечтательно представляя им некоторых святых, давая слышать слова их и видеть лица. Я, может быть, приводил примеры, как бесстрашно советует. Утонул ребенок, мать бежит к нему. Твой ребенок в Москве, в таком-то районе. Она все же собралась, в Москву едет, так, Калужская область. И вдруг находит ребенка, утонул в пруду. Ничего не бояться. Жили настолько смелые уже. Настолько смелые. Входит к нему, это мне рассказывает сам священник, матушка заходит к нему. Так, Татьяна, простите, батюшка, я не Татьяна, я Мария. Ну, неважно. Так, давно пьешь? Сколько лет? Батюшка, я вообще никогда не пью. Вы слышите? Заходит батюшка после этого. Точно та же повторяется история. К нему толпы идут. Прямо определенно. Самое главное, что он прямо говорит, что надо делать. Какой ужас! Вы слышите? Это уже просто, думаю, что такое? Ненормальный человек. Это такое же самомнение. И толпы людей идут. А почему идут? Так очень легко. Кстати, я вам сейчас дам совет, когда станете батюшкой, заходите авторитет заиметь. Проползите на четвереньках вокруг своего храма, например. Вот так. Начните давать советы, рекомендую, что вот в пятницу вот эту молитву в 13:30 прочтите, и не ошибитесь. Да. А в 14:30 выпейте вот эту водичку и кусочек просворочки. Все, слушайте, да вы будете сразу великим старцем, хотя даже если усы не будут еще расти. Слышите? Так легко. Народ удивительно, удивительно, чего же он падок вот на это. Во сколько, что прочитать, куда поехать, кому поклониться, кому поставить свечку, какую молитву, какой иконе. Слышите, называется религия. Не о том, что он на моих глазах подошла к священнику, к Никону Воробьёву. Батюшка, вот что делать? Вот коровка перестала молочко, убавила совсем молочко давать. Вот что вы, может быть, что мне дадите, скажете, что? Она ждала, что? Сейчас он даст святой водички, просворочку, примешать коровки и дать. А он ей... Ты знаешь что, матушка? А ты молочко подливала в молочко водичку? Ну да, батюшка. Так вот, если ты не прекратишь этого делать, да не воздашь тем, которым ты этим, то у тебя коровка вообще перестанет давать молочко, и сдохнет твоя коровка. Она пришла к батюшке за какую молитву прочитать, когда что коровке что дать и прочее, а он такие вещи. Вот такие батюшки, учтите, если вы так будете поступать, все, у вас карман будет пустой. Вы знаете, откуда я взял этот карман? Вы себе представить не можете, что у нас было. Да, был такой... Ой, ну не буду, а то, знаете, на весь мир. Чему учили нас? как нужно вести себя, чтобы карман был не пустой, на нравственном богословии. Вы себе представить не можете. Я надеюсь, что теперь этого, конечно, нет. Вот так. Вот эти прельщенные, бесстрашные люди. Разводись. Не венчан? Разводись. Батюшка, да он в Бога не верит. Неважно, в блуде живете. Апостол Павел пишет, не спасается ли муж неверующий, женой неверующий? Ну что ты, апостол Павел, кто он такой по сравнению со мной? Слышите, что делать? И вот эти бесстрашные люди покоряют множество и толпу этих простых людей, которые действительно, к сожалению, не могут мыслить, не знают священного даже Писания и начинают вот, следовать этим диким подчас советам. Кто это? Только действительно прелестный человек, находящий в мнении о себе, мнящий, что он уже может, уже все он знает, что от него исходит сам глагол Божий, исходит от него. Как от некоторых можно это услышать? Духовник – все, через него говорит Бог. Поэтому даже подумать о том, что духовник ошибается, это великий грех. Не сметь думать даже об этом. Вот до чего докатилось. Но еще о духовничестве мы с вами будем говорить. Но в данном случае я что вам говорю? Что такое делает прелесть? Мало того, что она губит самого человека, сколько вокруг себя начинает губить людей – когда он становится пастырем и учителем народа Божьего. И всюду действительно источник один – гордость, прямая гордыня, мнение о себе, самомнение своей святости. Просто удивительно. Подчас человек не имеет даже элементарных богословских знаний. Он уже дерзает рассуждать о таких материях, которых он ничего просто не понимает. Гордыня – убийственная вещь. Это действительно корень прелести. И вот Семён Григорий Синаид прям такой вывод и делает. Вообще одна причина прелести – гордость. Гордость. И потому указывает и средства. Как гордость есть вообще причина прелести, так смирение служит верным предостережением и предохранением от прелести. В качестве яркого примера Григорий Синаид приводит обращение Пимена Великого к собратьям по подвигу. Пимена Великого, зачитываю вам. «Братья, поверьте, куда будет ввержен сатана, туда ввергнут и меня». Пимен Великий. Великий. Что пишет о себе? Я думаю, что не великий, может, этого никогда и не скажет, потому что он еще он себя чувствует все-таки получше, чем Пимен Великий. А это слишком уже велик. Поэтому святитель Игнатий пишет замечательные строки, говорит, все святые признавали себя недостойными Бога. Слышите, Бога. Этим они явили свое достоинство, состоящее в смирении. Все самообольщенные считали себя достойными Бога. Этим явили объявшие их души гордость и бесовскую прелесть. И приводит дальше. Иные из них приняли бесов, представших им в виде ангелов, и последовали им. Иные возбуждали свое воображение, разгорячали кровь, производили в себе движения нервные, принимали это за благодатное наслаждение и впали в самообольщение, совершенное омрачение, причислились по духу своему к духам отверженным». Ух, предупреждение какое! Поэтому мы читаем у отцов, цитирую. «Опасно преждевременное бесстрастие», восклицательный знак. «Опасно преждевременное получение наслаждение божественной благодатью», восклицательный знак. Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, ненаученного немощи своей.